Вот такие истории происходили в городе Витебске 30-х годов. Именно такая судьба могла ожидать художника Пэна, но тем не менее сложилось все по-другому. А как именно, мы узнаем в нашей следующей передаче. Всего вам доброго, любите живопись, будьте счастливы и слушайте «Голос России».
Тайная история гениев. Авторская программа Дмитрия Минченко. «Голос России». Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать: «Мне нравится». Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук». Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
России Еремон. Голос. Нож Гарун Амат Хавакацу Адидасун. Акусти кошики в аксессуарнери Норагун Тесаканин Рибок Ев Адидас Брендериц Мекасеюм Арами Ерек Адидас Фирмаин Сраум Норавакацун Артен Вачаркуме. Голос России Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Студия Олеся Потапова, здравствуйте. Президент Дмитрий Медведев поручил правительству разработать порядок и механизм формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Свои предложения Кабинет министров должен представить к 1 июня. Здесь должны быть отражены методики установления предельных отпускных цен на лекарственные препараты. Таким образом, предполагается остановить необоснованный рост цен на лекарства и сокращение их ассортимента в аптеках. Глава администрации президента Сергей Нарышкин прибыл сегодня в Ереван для участия в первом армяно-российском межрегиональном форуме. Он проходит в эти дни в столице Армении. Нарышкин возложил венок к мемориалу жертвам геноцида армян в Османской империи. Мемориал возведен на холме, название которого в переводе означает «Ласточкина крепость». Третий секретарь посольства Кувейта Алока Аббас Алех Мухаммед пропал в Москве. По словам коллег, в ночь на 17 апреля дипломат уехал от ресторана на Арбате на своем автомобиле Porsche, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Фидель Кастро подтвердил, что уходит с поста первого секретаря Коммунистической партии Кубы. Об этом говорится в его статье, опубликованной в интернете. 84-летний лидер кубинской революции практически не руководит партией с 2006 года, когда по состоянию здоровья был вынужден отказаться от всех своих постов. Тогда он передал свои полномочия брату Раулю, которому сейчас 80 лет. Лидеры переходного национального совета Ливии Мустафа Абдель-Джалиль прибывают сегодня в Рим, где обсудят с итальянским руководством ситуацию в Джамахирии. А запланирована его встреча с президентом Джорджо Наполитано, премьером Сильвио Берлускони, главой МИД Франко Фраттини. Ожидается, что глава ПНС обратится к Италии за помощью в виде оружия и денег. Впрочем, итальянские власти заявили, что вопрос о поставках повстанцам оружия должен обсуждаться на международном уровне. Верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи военные, возможно, разместили ракеты в огромных подземных тоннелях. Об этом пишет британская газета «Гардиан». Эти тоннели были созданы в рамках масштабного ирригационного проекта по добыче воды на большой глубине в Сахаре и доставке ее к берегу Средиземного моря. Газета подчеркивает, что в Альянсе избегают оценок по поводу того, в каком состоянии в настоящий момент находится ливийская армия. Совет Безопасности ООН сегодня соберется, чтобы обсудить ситуацию в Йемене. Там с февраля не прекращаются массовые выступления с требованием отставки президента Али Абдалы Салеха. В понедельник на западе Йемена в городе Хадейда около 90 человек получили ранения в результате столкновения между полицейскими и демонстрантами. Ранее Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива предложил дорожную карту, в рамках которой власть переходит к вице-президенту, а оппозиция формирует правительство. Однако оппозиционеры отвергли это. Данное предложение. На японской АЭС Фукусима-1 началась важная операция по откачке радиоактивной воды. Смертоносная жидкость заполняет подземный этаж турбинного зала второго энергоблока и не дает проводить восстановительные работы. Необходимо откачать около 10 тысяч кубометров радиоактивной воды. На это понадобится около месяца. Сейчас пресная вода непрерывно подкачивается во второй реактор, чтобы охлаждать его топливо, и частично вытекает наружу. Всего на АЭС ее скопилось более 60 тысяч тонн. Правительственный кризис в Чехии преодолен. Три правоцентристские партии, чьи представители составляют кабинет министров, достигли соглашения о перестановках на министерских постах. Ситуация урегулирована. Правительство в новом составе обратится в Нижнюю палату парламента за поддержкой, заявил премьер-министр Чехии Петр Нечес. Президент США Барак Обама и его супруга Мишель заработали в прошлом году 1 700 000 долларов, что втрое меньше, чем в 2009 году. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома. Президент и первая леди подали совместную налоговую декларацию. Большая часть дохода поступила от продаж книг президента. Семья Обама заплатила федеральный подоходный налог на сумму почти в 500 000 долларов, отмечается в сообщении. Старейший мужчина на планете, японец Зироэ Монкимура, отметил сегодня свой 114-й день рождения. Господин Кимура имеет 4 детей, 14 внуков, 25 правнуков и 11 праправнуков. Сейчас он прикован к постели, но, несмотря на это, чувствует себя неплохо, говорят его родственники. Кимура-сан стал самым пожилым мужчиной планеты после того, как 14 апреля скончался 114-летний уроженец американского штата Монтана. Кстати, в Японии проживает еще один долгожитель, которому 111 лет.
Голос России. Новости.
О погоде в Цхинвале сегодня малооблачно, плюс 17 градусов. На Байконуре ясно, плюс 18. В Ташкенте плюс 24 градуса без осадков. В Мельбурне солнечно, плюс 22, как и в Кёльне. В Одессе сегодня 17 градусов тепла. В Праге до плюс 20. В Санкт-Петербурге и Москве плюс 8. В российской столице обещают дожди.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Основным кандидатом на место главного тренера московского «Спартака» является экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев. Такую информацию публикует спортивное интернет-издание. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник близкий Кобелеву, специалист в понедельник лично приезжал на переговоры с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. На первое предложение Кобелев ответил отказом, но после второго взял время на размышление. Сам Федун рассказал, что имя нового главного тренера будет объявлено во вторник или среду, то есть сегодня-завтра. Напомню, накануне пост главного тренера красно-белых покинул Валерий Карпин, при этом он сохранил за собой должность генерального директора. Нового наставника «Спартаку» нужно искать за рубежом, считает бывший нападающий команды Александр Ширко. По его мнению, московскому клубу нужен иностранный тренер с именем, обладающий веским словом, который получит гарантии приобретения футболистов. Цитирую, Карпин, будучи еще и гендиректором, обладал широкими возможностями, но при этом слабо покупались игроки, необходимые команде, цитирует Ширко, «Советский спорт». По итогам пятого тура чемпионата России «Спартак» опустился на последнее место в таблице после победы «Томи» над «Спартаком» из Нальчика. Встреча в понедельник завершилась со счетом 2-1 в пользу томского клуба. Он набрал 4 очка, столько же у москвичей, но «Томь» поднялась на одну строчку за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Вратарь «Спартака» Андрей Дикань выбыл из строя как минимум на месяц из-за травмы плеча, передает «Спортэкспресс». Повреждение голкипер получил в матче с «Анжи». Как рассказал тренер вратарей Валерий Клеменов, боли в плече Дикань испытывал после возвращения из сборной Украины, и в воскресной игре он усугубил травму. Сегодня футболист пройдет дополнительное обследование. Полузащитник питерского «Зенита» Дани может пропустить завтрашний четвертьфинал Кубка России с ЦСКА. Футболист травмировал голеностоп в поединке чемпионата с «Амкаром». Об этом сообщает портал «Бобсокер». Точные сроки возвращения португальца пока неизвестны. Теперь о хоккее. Вратарь подмосковного «Атланта» Константин Барулин вызван в сборную России раньше, чем предполагалось, из-за неопределенной ситуации с Евгением Набоковым. Об этом рассказал тренер нашей команды Игорь Захаркин, пишет «Советский спорт». По его словам, права на Набокова принадлежат клубу «Нью-Йорк Айлендерс», и сборная не получила от генерального менеджера клуба письменного разрешения для российского вратаря. Главный тренер сборной Чехии Алоис Гадамчик является основным претендентом на пост наставника «Авангарда», сообщает «Спортэкспресс». На прошлой неделе представители омского клуба побывали в Праге, где чешская национальная команда готовилась к домашним матчам европейского хоккейного вызова. Предложение «Авангарда» Гадамчика заинтересовало, но он взял время на раздумье. Также клуб ведет переговоры с другим чешским специалистом Ростиславом Чадой и шведским тренером Бентоки Густавсоном. На этом о спорте пока все.
Двенадцать часов 8 минут в Москве. Добрый день. Для вас в прямом эфире работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Сергей Лавров едет укреплять влияние Москвы на Балканах. Архитектура Европро обозначится к лету. Миграционный скандал в Европе может коснуться россиян. И мир в шаге от второй волны экономического кризиса. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Экономическое взаимодействие, сотрудничество в области энергетики в центре внимания визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию, Черногорию, Македонию и Словению. Эксперты полагают, что нынешний дипломатический вояж – очередной шаг на пути укрепления российской внешней политики на Балканах. Рабочий график российского министра на ближайшие дни расписан буквально по минутам. Шутка ли за двое суток посетить сразу 4 страны? И в каждой надо встретиться с руководством, провести переговоры с коллегами-министрами, а в Словении, помимо прочего, еще и открыть российский центр науки и культуры. Подобный блиц-тур еще некоторое время назад, казалось, был необязателен. Над Балканами уже давно раскинута прочная сеть американского влияния. Однако недавний визит премьер-министра России Владимира Путина в Сербию и Словению показал, что и Москва вполне способна отстаивать собственные интересы. Особенно там, где речь идет об экономической выгоде, говорит аналитик Института экономики РАН Сергей Романенко.
Безусловно, да, особенно если сравнивать с той ситуацией, которая была в 95-м году после окончания войны в Хорватии и Боснии, и после 99-го года, когда закончилась вот эта кризис Косово и военная операция НАТО. Страны после югославского пространства укрепляют свою независимость с одной стороны, с другой стороны большинство из них ищет пути к установлению сотрудничества и не только экономического, но и политического.
Основа для укрепления позиции России в данной ситуации, полагает эксперт, в поддержании связи со всеми государствами региона. Не стоит забывать и то, что некоторые балканские страны уже успели разочароваться в протекции Вашингтона. Одной из первых стала Сербия, от которой в 2008 году отрезали Косово в обмен на сладкие заверения о будущем членстве в Евросоюзе. Заявку в ЕС Белград подал еще в 2009 году, но результата до сих пор нет. Сотрудничество с Москвой при таком раскладе выглядит более заманчиво. Тут и участие в строительстве газопровода «Южный поток», и модернизация сербских гидроэлектростанций, и обновление железных дорог, и перевооружение армии Сербии. Это не считая кредита, выделенного Белграду Москвой в размере $800 миллионов. Кроме того, в Сербии боятся внутренней децентрализации, организованной прозападными силами. Особенно это касается южных регионов. Москва выступает против формирования новых государств на Балканах и, в частности, не намерена признавать самопровозглашенную независимость сербского края Косово. Многое может предложить России и другим странам региона. К примеру, из-за кризисной ситуации в странах Северной Африки российские туристы переключили свое внимание на безвизовую Черногорию. Российские инвестиции в республике только за прошлый год составили 120 миллионов долларов, значительная часть которых приходится на недвижимость. Вдвое больше вклад Москвы в Македонию. Диалог там концентрируется главным образом в нефтегазовом, горнодобывающем и электроэнергетическом секторах. Но лидерские позиции прочно удерживают Словения. Российско-словенский товарооборот в 2010 году составил более миллиарда долларов. Около 200 предприятий с участием словенского капитала уже работают в 50 регионах России. Но сотрудничество с Любляной выходит далеко за рамки экономики, так что визит главы МИДа России Сергея Лаврова на Балканы не просто дань уважения. Москва таким образом еще раз демонстрирует: Балканы были, есть и будут одной из важных сфер российских интересов.
Голос России. Радио большой страны.
Россия и НАТО должны согласовать документы по совместной системе Европро уже в июне в Брюсселе на встрече министров обороны Москвы и Альянса. Об этом заявил постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. Он подвел итоги Совета России и НАТО в Берлине. Перспективы создания Европро, взаимодействие на афганском направлении, борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки. Повестка заседания Совета России и НАТО на уровне глав МИД в Берлине была насыщена горячими темами. Стороны рассматривали заседание Совета как возможность сверить позиции в процессе выполнения решений Лиссабонского саммита России и НАТО о создании стратегического партнерства между Москвой и Брюсселем. Однако по нескольким вопросам, в частности по ситуации в Ливии, позиции России и НАТО не совпадают. Например, действия западных стран в этой североафриканской стране постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин назвал тушением пожара при помощи керосина. Не удалось пока добиться существенной конкретики в вопросе строительства общего противоракетного щита. Но ситуацию драматизировать не стоит. Сближение позиций Москвы и Брюсселя по созданию Европро – вопрос сложный, но не безнадежный, считает Дмитрий Рогозин.
Я бы постарался поизлучать осторожный оптимизм, поскольку все-таки действительно многие дискуссии сейчас проходят более откровенно, менее схоластически, как это было раньше. Что такое Европейское ПРО? Это настолько сложный проект. Это не только вопросы железа и программного обеспечения. Это вопросы, прежде всего, политической воли. Это первый, на самом деле, проект возможный, это возможный шанс для России и для НАТО получить общий бизнес, который предполагает глубокое вовлечение и военных, и политиков в решение вопросов совместной обороны. А я вам скажу, что если это получится, то, конечно, сам по себе вот этот аспект отказа от военного планирования, он просто станет ребром. Но если мы договоримся по этому поводу, я думаю, что будем жить совсем в другой Европе, намного более спокойной, стабильной и объединенной.
России нужны гарантии, что ракеты-перехватчики НАТО не будут размещены возле российских границ, считает Дмитрий Рогозин. Их размещение в Польше, Чехии или на Балтике неприемлемо. На выполнение этого условия в НАТО в целом уже согласились. Сейчас планируется развертывание мобильных систем на кораблях в восточной части Средиземного моря. Однако это еще не является кооперацией как таковой. Постоянный представитель России при Альянсе полагает, что если Россия находится в непосредственной близости от предполагаемой угрозы, то было бы гораздо целесообразнее разместить ракеты-перехватчики на юге России. Дмитрий Рогозин напомнил, что Москва предложила Брюсселю обсудить технические и географические параметры развертывания Европро, которые гарантировали бы взаимную ненаправленность компонентов этой системы на стратегические силы России и стран НАТО, то есть создать секторальную ПРО, при которой каждая система отвечала бы за свой участок и прикрывала бы и Россию, и страны НАТО от возможного удара. Слово «Москва» рассчитывает участвовать в Европро на равных, интегрируясь в общую систему. У НАТО свои соображения на этот счет. Альянс отстаивает идею создания двух независимых систем России и НАТО. Вместе с тем, по мнению Рогозина, берлинскую встречу можно считать началом реального движения по пути к компромиссу. Стороны договорились начать конкретную работу по обмену информацией и дальше посмотреть, как пойдет дело. Госсекретарь США Хиллари Клинтон предложила подумать о создании общего штаба Москвы и Брюсселя в рамках Европро. Есть вопросы, по которым России и НАТО удалось договориться более предметно. В Берлине решено было начать работу так называемого целевого фонда подготовки наземного персонала и поставки запчастей для российских вертолетов в Афганистан. Безусловно, это позволит обеспечить большую мобильность афганским вооруженным силам, считает Дмитрий Рогозин.
Российская Федерация сделает материальный вклад в данный проект технических специалистов, техников, афганцев, которые мы готовы подготовить на базе своих учебных заведений Министерства обороны. И второе, мы готовы предоставить необходимые инструментарии для ремонта этих вертолетов.
Помимо этого, Москва и Брюссель договорились о принятии обновленного плана по борьбе с терроризмом.
Это документ, который предполагает совместное действие по борьбе с террористическим подпольем. Мы сейчас рассматриваем вопросы на создание специальной рабочей группы, специального подразделения в рамках Совета России и НАТО, которое будет заниматься борьбой с террористами на транспорте.
Вместе с тем Дмитрий Рогозин отметил, что сотрудничество Москвы и Брюсселя в борьбе с терроризмом, афганским наркотрафиком и пиратством – важная часть отношений, но еще не стратегическое партнерство. Реальный старт такому партнерству может дать создание совместной Европро. Никаких неясностей в этом вопросе быть не должно, уверен Дмитрий Рогозин.
Голос России. Радио большой страны.
Власти Бельгии распорядились усилить таможенный контроль в аэропортах Брюсселя и Шарль-Руа с целью контроля над притоком иммигрантов из Италии. Об этом сообщают местные СМИ. В начале апреля правительство в Риме приняло решение выдать временное разрешение на жительство тем иммигрантам из Туниса, которые предупредили о своем намерении ехать в другие страны Шенгенской зоны. В воскресенье пограничная с Бельгией Франция заблокировала поезда из Италии с тунисскими иммигрантами. Поток нелегалов из Северной Африки затопил Европу после смены власти в ряде арабских стран в начале года. Но российские газеты пишут сегодня, что миграционный скандал между Римом и Парижем может коснуться и россиян. О чем идет речь, узнаем в обзоре прессы с Татьяной Макаровой.
Обзор прессы.
Арабские беженцы стирают шенгенскую зону. Газета «Труд» уверена, миграционный скандал между Италией и Францией коснется и россиян, а именно лишит их надежды на безвизовый режим с Европой. Решение Франции не впускать арабских беженцев из Италии поставило под вопрос реальность ЕС как политического образования. «Труд» напоминает, жертвы восточных революций начали свой поход по Старому Свету с Италии, которая, стараясь скорее избавиться от мигрантов, выдает им временные визы. Франция и Германия обвинили Рим в том, что тот рискует концепцией шенгенской зоны. Италия в ответ усомнилась в целесообразности существования ЕС, но Еврокомиссия поддержала позицию Парижа. Вся эта история, по мнению экспертов, может закончиться ужесточением Шенгенского соглашения, а значит, последствия ощутят и россияне. В лучшем случае сложнее станет получить визу. От российского МИДа, который надеялся ратифицировать соглашение о безвизовом режиме с ЕС уже в этом году, вновь ускользает надежда на скорое и успешное завершение десятилетних переговоров, рассказали Труду аналитики. В любом случае, добавляют они, полностью сухими и сложившейся ситуации европейцы не выйдут. Вероятно, ЕС в ближайшие годы откажется от традиционных демократических догм в пользу экономических интересов. Отдельные эксперты вовсе не считают фантастикой скорый разрыв Шенгенского соглашения. Впрочем, отмечает Труд, европейцы все же могут ограничиться ужесточением контроля на границах. На сайте Миноборнауки опубликован доработанный текст проекта новых стандартов образования. Подробности в российской газете. Как напоминает издание, это уже третий вариант документа. Появились новые разделы, государственная итоговая аттестация и кадровые условия. Теперь четко прописаны требования к учителю старшей школы. Устанавливается три обязательных экзамена в формате ЕГЭ. Русский и литература, математика и нововведение иностранный язык. Причем на том уровне, который выбирает ребенок. До сих пор математика и русский сдавались всеми на профильном. По сравнению с прошлым вариантом, отмечает РГ, общей неизменной осталась идея, возможность выбора дисциплин и изучение их на разном уровне. А вот детали существенно изменились. Например, вначале предполагалось, что в школах будут три предмета, которые школьникам предложат изучать на едином базовом уровне – физкультура, ОБЖ и Россия в мире. Теперь последний отнесен к общественным наукам, где также значится история, обществознание, география, экономика и право. Если первый вариант стандартов был написан так, что позволял вообще не изучать в старших классах русский язык, то сейчас это исключено. Каждый ученик обязан выбрать не менее одного предмета из областей филологии и математика и информатика. При этом русский и математика обязательны. Физкультура и ОБЖ выделены в отдельную предметную область и также остались обязательными для всех. Известия подводит итоги Дня исторического и культурного наследия. Он прошел в Москве в понедельник и выявил небывалый интерес к музеям. Гостей было явно больше, чем год назад. В музей Московского Кремля пускали бесплатно, как и в обычно закрытую по понедельникам Третьяковку с филиалами. Дарвиновский музей в свой выходной был полон. Такое ощущение, пишут Известия, что детей целыми классами снимали с уроков и прямиком в музей. Бесплатно работал и биологический музей имени Тимирязева. Экскурсоводы подготовили специальные программы «Зоопарк в капле воды» и «Путешествие в микромир». Огни Москвы, помимо свободного входа, обеспечили всех желающих экскурсиями по окрестностям. Сюда записывались заранее, главным образом старшие школьники и взрослые. Хотя при наличии вакантных мест гиды охотно захватывали всех. В понедельник принимали гостей все столичные усадьбы: Измайлово, Лефортово, Коломенское, Люблино. В Коломенском людей было особенно много, больше, чем в обычный выходной, когда число гостей доходит до 30 тысяч. Возможно, активность объясняется недавно восстановленным дворцом Алексея Михайловича. Но основным спросом пользовались отнюдь не музеи, а закрытые в обычные дни памятники, в частности, резиденции послов. Те, кто не попал, могут наверстать упущенное, записавшись в начале мая на следующий день открытых музейных дверей 18 мая. Помимо заявленных в списке 13 посольств, «Известия» рекомендуют посетить Морозовский особняк, расписанный Врубелем. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
У ведущих экономистов мира закончились хорошие прогнозы. Мир стоит на пороге нового кризиса, говорят эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда. Всему виной суверенные долги, удорожание кредитов и перегрев экономик развивающихся стран. На этом фоне привлекательным рынком для инвестиций выглядит Россия, уверен глава Минфина Алексей Кудрин. Он отметил, по финансовым показателям страна оказалась в лучшем положении, чем многие экономики Европы. Когда-то прозвучавший тезис «Россия – остров стабильности» вновь получил свое подтверждение. Вопреки многим ироничным комментариям, именно российская экономика и состояние национального бюджета оказались лучше, чем во многих не только развивающихся, но и развитых странах мира. Вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин отметил, что сейчас госдолг составляет всего 11% ВВП. Для сравнения, у Италии этот показатель уже сейчас больше 100%, у Японии свыше 200%. По прогнозу Кудрина, в ближайшие 5 лет долг развитых стран превысит 100%, а это уже крайне опасная зона, некомфортная для мировых рынков. В таких же мрачных красках перспективы мировой экономики рисует и председатель финансового комитета МВФ Тарман Шанмугатаранам.
Сочетание резкого роста кредитов и количества перегретых экономик, а вместе с этим и увеличение вероятности нарушения снабжения товарами, все это не лучшим образом отражается на инфляции. К тому же могут вырасти процентные ставки, причем не на развивающихся рынках, а глобально.
Российский Минфин, по словам Алексея Кудрина, уже исключил из списка бумаги, в которых вкладывается резервный фонд, греческие и ирландские гособлигации. В Москве внимательно следят за происходящим в Старом Свете, чтобы избежать потерь. Вместе с тем Кудрин предсказывает рост интереса со стороны иностранных инвесторов к государственным и корпоративным ценным бумагам России. И все это благодаря устойчивости экономики. Кудрин предсказал, что бюджет станет бездефицитным при среднегодовой цене нефти $120 за баррель. Вместе с тем глава финансового ведомства еще раз напомнил инвесторам, что государство намерено сдерживать поток нефтедолларов на внутренний рынок, чтобы избежать роста инфляции. Именно рост цен и снижение покупательской способности являются одним из главных факторов, угрожающих мировой экономике. В этом уверен исполнительный директор МВФ Доминик Строскан.
Среди развивающихся экономик существует проблема перегрева. Конечно, можно влиять на цены на продукты питания и горючее, но опасность инфляции, которая становится ощутимой, существует потому, что большинство этих стран уже достигли предельной величины роста, и теперь их перегрев вполне реален.
По прогнозу экспертов МВФ и Всемирного банка, подтолкнуть мировую экономику в бездну нового кризиса может любое событие. От дефолта по суверенным обязательствам одного из европейских стран до нового витка революционных событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Как раз в этой связи страны Большой Двадцатки намерены увеличить финансовую помощь государствам этих неспокойных регионов, чтобы максимально быстро стабилизировать ситуацию.
Голос России. Радио большой страны.
И к другим событиям. 2 недели назад на просторах мировой сети появился новый сайт «Гид в мире детских развлечений». Ресурсов, посвященных этой тематике, в интернете довольно много, но главная отличительная черта этого сайта – его создатели и подход. Он был разработан группой простых родителей и представляет собой удобный ежедневник, ориентир по всем детским мероприятиям, рассказывает Наталья Королева.
Сегодня детский досуг, казалось бы, не вызывает никаких проблем. Кинотеатры, аттракционы, аквапарки, всевозможные выставки и кафе. Но вся беда лишь в одном – в отсутствии времени на поиски у родителей. Тут на помощь приходит интернет. Предложений масса, но ведь это еще не гарантирует их полезность. Да и сориентироваться в этом изобилии бывает ох как непросто. А если это еще не загодя, а спонтанно, и нужно найти какое-нибудь место за час-полтора, говорит менеджер проекта «Семидневка.ру» Тамара Насенко.
Я сижу на работе, у меня 2 часа свободного времени. По такому запросу очень сложно найти какое-то мероприятие с ребенком, которое вот оперативно можно было подхватить и туда побежать. Ну что делают родители? Родители говорят: сынок, пойди посмотри в интернете, какое кино идет или мультфильм, и туда и пойдем. Это самый простой выход из ситуации сейчас.
Так что же делать? Ведь поход в кинотеатр – это еще не все, что есть сегодня. По словам Тамары Насенко, многие музеи и театры предлагают новые детские программы, адаптированные даже для 2-3-летних малышей. Как разобраться, что выбрать, а главное – сэкономить время, которого у современных родителей, особенно в будние дни, очень мало. Всего 2 недели назад на просторах сети появился новый сайт, своего рода гид в мире детских развлечений. Но в отличие от большинства сайтов этой тематики, он был создан группой инициативных родителей именно для удобства и облегчения поиска другим родителям. Представляет он собой ежедневник, ориентир. Сами же создатели сайта называют его еще проще – календарь отдыха с детьми. Здесь есть все – от утренников в кафе-мороженом до похода в планетарий или выставку детских мод. Все разбито по дням недели и даже по часам. Так что если у вас всего несколько часов на поиске, вы обязательно что-нибудь подберете. Помните сказку о потерянном времени? Создатели нового портала, возможно, чувствуют себя где-то волшебниками. Даже написали новую сказку о найденном времени. А это в наше суматошное время, согласитесь, не так уж и мало. Самые скептично настроенные могут обратиться к статистике. Несмотря на то, что сайту всего 2 недели, число зарегистрированных на нем пользователей приблизилось к отметке в 1000 человек. И их число растет с каждым днем. Ведь он не стоит на месте, а постоянно дополняется новыми разделами и возможностями. Тамара Насенко рассказала о программе выходного дня.
Человек собирает события, подстраивает себе их правильно по времени. Ну вот утром завтрак в кафе, где ребенок рисует. После этого они идут в театр или музей. После этого они идут на еще какую-то выставку или в игровой центр. Эту программу можно будет распечатать и с картами, и с удобными станциями метро, так, чтобы это было удобно, как маршрут.
Чем еще по праву гордятся создатели сайта, это простота в использовании и ориентировании. Это подтверждает то, что в числе зарегистрированных пользователей 2 бабушки. Каждый пользователь может вести свой собственный планер, дневник, куда он будет заносить приглянувшиеся ему мероприятия. Это еще одна особенность – удобство не копаться постоянно в обновляемой афише, а вести свой ежедневник, опять же, экономя время и нервы. В ежедневнике, кстати, будут появляться новости о грядущих мероприятиях, но опять же особенность только в тех сферах, которые пользователь отметит сам, говорит Тамара Насенко.
У меня ребенок от 2 до 3 лет, и мне не хочется засорять свой почтовый ящик информацией про ребенка до 12 лет. Поэтому я выбираю в настройках эту возрастную категорию 2-3 года и получаю новости только потому, что меня интересует.
И пусть вас не удивляет такая разбивка по возрасту. Даже имея на руках 2-летнего ребенка, вы сможете найти информацию на сайте, куда сходить. Может быть, именно потому, что понять родителя лучше всего сможет не менеджер, а другой родитель. Новый сайт всего за несколько недель привлек столько пользователей. Наталья Королева, «Голос России».
Здравствуйте. Это справочная? Я бы хотел узнать, кофе все-таки он или оно?
Зачем вам справочная? Лучше слушайте программу «Грамотей» на «Голосе России». Каждую неделю ведущая Юлия Сафонова помогает разобраться в сложных вопросах русского языка, рассказывает о новых методиках обучения и проводит забавные викторины и опросы.
«Грамотей». Все для легкого изучения русского языка.
10-я юбилейная церемония «Радиомания-2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
Краткие новости в середине часа. У микрофона Олеся Потапова. Президент Дмитрий Медведев поручил правительству разработать порядок и механизм формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Свое предложение Кабинет министров должен представить к 1 июня. Таким образом, предполагается остановить необоснованный рост цен на лекарства и сокращение ассортимента в аптеках. Фидель Кастро подтвердил, что уходит с поста первого секретаря Коммунистической партии Кубы. Об этом говорится в его статье, опубликованной в интернете. 84-летний лидер кубинской революции практически не руководит партией с 2006 года, когда по состоянию здоровья был вынужден отказаться от всех своих постов. Тогда он заявил, что временно передает свои полномочия своему брату Раулю, которому сейчас 80 лет. Правительственный кризис в Чехии преодолен. Три правоцентристские партии, чьи представители составляют кабинет министров, достигли соглашения о перестановках на министерских постах. Ситуация урегулирована. Правительство в новом составе обратится в Нижнюю палату парламента за поддержкой, заявил премьер-министр Чехии Петр Нечас. У российских полицейских уже со следующего года будут соцгарантии почти как у коллег из Германии, Чехии и Польши. Об этом в интервью и ТАРТАСС сообщил замминистра внутренних дел Сергей Булавин. По его словам, повышение зарплаты и обеспечение сотрудников жильем – два главных приоритета. Одним из боевиков, уничтоженных в понедельник в Дагестане, оказался двоюродный брат Марьям Шариповой, взорвавшийся на столичной станции метро Лубянка в марте прошлого года. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Это уроженец и житель Балахани Магомед Адалаев. Накануне Национальный антитеррористический комитет объявил о ликвидации в ходе спецоперации лидера дагестанских боевиков Исрапила Валиджанова, известного как Амир Хасан. Несколько бывших руководителей правящей партии Йемена Всеобщий народный конгресс формировали новую оппозиционную фракцию. Она поддерживает выступление с требованием отставки президента Али Абдалы Салеха. Новую партию, названную Блоком справедливости и развития, возглавит Мохаммед Абу Лахум. Американская компания Apple подала иск против корейского гиганта Samsung, обвинив его в копировании внешнего вида, интерфейса и начинки планшетного компьютера iPad. Вместо того, чтобы развивать свой собственный продукт, Samsung решил подло скопировать инновационную технологию Apple.
Голос России. RUVR.RU.
Добро пожаловать в Рунет.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Сайт знакомств для одного себя любимого. Такого в сети еще не было. А теперь есть. Житель Сан-Франциско Чес Макфили создал сайт знакомств, рассчитанный только на него одного. Макфили 40 лет, свою суженую он так и не повстречал, и собственный сайт знакомств для него – способ ее найти. А чтобы искать было не скучно, он подключил к поиску и остальных юзеров, замотивировав их денежной премией. Мужчина пообещал выплатить 10 тысяч долларов тому, кто найдет ему супругу. Народ откликнулся, и почтовый ящик потенциального жениха ломится от писем, в том числе неожиданных. По его словам, среди писем даже оказалось предложение о знакомстве от 92-летней подруги его бабушки. Что касается Рунета, то здесь те, кто ищут вторую половину, пользуются такими сайтами, как, например, mamba.ru. Тысячи пользователей из разных городов и стран заглядывают на эту страничку с целью познакомиться. Сервис предлагается вполне стандартный. Анкета с фотоальбомом, дневник, календарь встреч, почта для обмена сообщениями и нехитрый поисковик. Он составлен по принципу «кого я хочу найти, парня или девушку», «в каком городе или регионе», «какого возраста», ну и главное, «для каких целей». Целей предлагается много. Дружба и общение, переписка, занятия спортом, совместная аренда жилья, любовь и длительные отношения, секс, в том числе и интим за деньги, короткие встречи на 1-2 раза, создание семьи, воспитание ребенка или же фиктивный брак. В общем, вариантов хватает. Это те пункты, которые предлагает анкета. А внизу есть графа, где можно написать что-нибудь от себя. Часто пишут «ищу единственную» или «единственного». Или, например, «хочу найти свою половинку и уйти с этого сайта». Это или романтики, или новички. Те, кто на Мамбе давно, знают, уйти оттуда непросто. Широкий выбор порождает обманчивое впечатление легкости поиска. А это неправда. И виртуальный мир в этом смысле мало чем отличается от реального.
Рунет.
У юзеров, пришедших некоторое время назад, в анкетах можно найти обращение. Профессионалки, не пишите мне, меня не интересует секс за деньги. Это у мужчин. А у женщин женатые, проходите мимо. А также любители секса на 1-2 раза не пишите, все равно не отвечу. В обоих случаях видно, что поиск может замедляться, если вам предлагают совершенно не то, что вы ищете. Есть категория юзеров-ветеранов. Они сидят на ресурсе годами, потому что уже не ищут ничего. Для них сайт превратился в место необременительного общения, которое иногда из сети перекидывается в реальный мир. Но судя по тому, что с Mambo.ru такие юзеры не уходят, виртуальное общение все же превалирует. А это, наверное, не очень хорошо. Не теряйтесь в Рунете. С вами была Екатерина Антропова, «Голос России».
Рунет.
«Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. Радио большой страны.
Пропустили любимую программу? Хотите послушать выпуск передачи еще раз? Или просто и быстро хотите узнать последние новости?
Заходите на наш сайт rr.ru.
Теперь сайт «Голос России» больше, чем новостной ресурс. Это новая вселенная СМИ с десятками тысяч посетителей в день. Присоединяйтесь.
Сайт rr.ru – это новый дизайн.
Постоянное обновление, любимые программы.
Последние новости, эксклюзивные материалы.
И блоги наших авторов. rr.ru – больше, чем сайт.
«Голос России» – больше, чем радио.
Мировая политика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Мировая политика». Я ведущий Игорь Панарин. У меня в гостях Сергей Геннадьевич Лузянин, заместитель директора Института Дальнего Востока, профессор МГИМО, ну и давний гость нашей программы, один из ведущих экспертов по Китаю. И тема не только Китай, но и тех гостей, кого встречает сегодня Китай в связи с саммитом новой организации. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну и вот сразу вопрос. Почему вот саммит БРИКС, уже как называют сейчас эту новую организацию, проходит именно в Китае?
Ну, по формальным и неформальным признакам, поскольку прошлый саммит был в Екатеринбурге, пришла очередь Китая.
Нет, потом второй был в Бразилии.
В Бразилии, совершенно да, верно, да. Бразилия, Китай, ну, видимо, будет теперь и ЮАР, как сказать, в будущих планах. Если неформально, то Китай принимает гостей на прекрасном цветущем острове Хайнань.
А, кстати, Саньяк. Что это за Хайнань такой? Он хороший, красивый?
Я был там много раз. Это шикарный остров, это чудо природы в Южно-Китайском море. Это круглый год лета, не жаркая, мягкая, теплая вода. Но я не делаю рекламу туристическому бизнесу, поверьте. Но то, что это лучше всяких Гавайев, Кипров и так далее, это совершенно точно.
Я поддержу, потому что тоже бывал на этом замечательном на острове. И в этом смысле перейдем к такой содержательной стороне нашего вопроса. Собрались в классном месте. А что решили обсуждать-то и почему вот время такое выбрано для диалога?
Время выбрано для диалога, вы правы, действительно очень острое, я бы сказал, даже пиковое. Повестка, которая формировалась накануне саммита, менялась несколько раз.
Вот так даже, да?
Да.
И вы... Это у вас информация от китайских коллег?
Не только от китайских, а это совокупная информация.
Ага, понятно.
Более того, повестка менялась несколько раз, и причина такого резкого изменения связана, с одной стороны, с ливийскими событиями.
Так,
вы знаете,
кризис,
что
все-таки,
совершенно
да.
верно, в Совете Безопасности страны БРИКС выступили консолидированно.
Вообще это тоже некий феномен политический,
абсолютно,
да?
Абсолютно, да, понимаете, да. Ведь когда замышлялась вот эта бесполетная зона, все эти ливийские дела, все считали, что ну будет по иракскому там или какому-то
Инари
сценарию.
В общем, все это будет.
А нет, вдруг Бразилия, Россия, Индия и Китай, еще и Южная Африка,
да. лидер африканского континента.
Выступают с осуждением НАТО, вот этой операции, с осуждением бомбардировок и так далее, и так далее. То есть фактически это означало, вот это внесение этого вопроса и в совбезе, и в повестку БРИКС на саммите, uh-huh. Саня, это означало, что БРИКС стал резко, практически в короткий момент эволюционировал из такого аморфного полуэкономического проекта.
Вот это хорошее слово, аморфное
полуэкономического проекта в жесткий политический проект, то есть который позиционирует...
Не только экономический.
Не только экономический, а такой, знаете, по ключевым вопросам политики. Я бы даже сказал, что даже ШОС, вот более военно-политическая организация, он так не действовал.
Совершенно верно.
Так, вот, в последнее время.
БРИКС себя заявил более жестко, однозначно, и это было неожиданностью для американцев. Раз.
Да, они даже проигнорировали вообще эти, так сказать, заявления по линии.
А как проигнорируешь? Извините, в состав БРИКС входят два официальных ядерных государства,
члена Совета Безопасности
ООН. С правом вето. Как проигнорируешь?
То есть нельзя?
Нельзя. Да. Более того, я подсчитал, вот совокупный ВВП БРИКС больше, чем G8.
Даже вот так?
Даже вот так. И больше золотовалютный резерв БРИКСа сегодня, чем большой восьмерки. Причем
получается, что весомость, ну, скажем так, экономическая, она несколько уже даже превосходит.
Другое дело, что, конечно, G8 более институализировано, более формализовано.
Ну, длинные годы
совершенно верно, история. А БРИКС — это новая молодая организация, она еще не так формализована. Но здесь вот как раз и уникальность России. Посмотрите, ведь Россия... Она член большой восьмерки, как мы знаем. И одновременно она и член БРИКС. То есть она...
Ведь Китай пока не входит в G8.
Совершенно верно. Да. То есть она
и
как бы
тоже.
Свой среди чужих, чужой среди своих. Я так в кавычках беру эту цитату. Но самое главное, что это мост между старым золотым миллиардом, большой восьмеркой, и
новыми миллиардами
развивающихся стран. То есть, а Россия — это мост, контакт, звено, как угодно можно назвать, но в любом случае роль России, кроме, собственно говоря, как члена БРИКС, она еще и такая коммуникационная, как бы связующая два мира. Причем и второй очень важный момент. Вот, вот это вот знаменитое соглашение саммита Санья по межбанковским валютным операциям национальных валютах.
Да.
Это вообще новая вещь.
На
это
самом деле, все-таки я напомню нашим уважаемым радиослушателям, на первом саммите в Екатеринбурге тоже были приняты решения о необходимости вообще начала процесса реформирования вот мировой финансовой системы и, в общем-то, как бы постепенного отказа от доллара. Но как бы это не было некой практической фазой, а просто некое намерение, декларация. А здесь все пять стран подписали эти обязательные соглашения о том, что кредиты теперь будут в национальных валютах. Это вообще такой исторический шаг?
Это исторический, это удар по американской монопольной финансовой системе. Причем подписали, это не декларация о намерениях, а подписали банкиры.
Именно документ.
Документ. Межбанковский.
То есть это уже практическая реализация.
Абсолютно так. Межбанковский документ пяти ведущих банков развития каждой из стран. Это означает, что начало дедолларизации
перешло в практическую фазу.
Другое дело, что, конечно, это будет достаточно долго идти.
А сколько, как вы думаете, это год? Год, два, три,
я думаю, что это длительный процесс, поскольку дело тут даже не в желании. Конечно, желание велико уйти от вот этого безумного долларового гегемонизма, но дело в том, что ведущая экономика БРИКС китайская, ну, они по всем признакам все-таки являются неким формальным и неформальным лидером этого,
конечно,
проекта, и по ВВП, и по приросту, и так далее. Так вот, эта экономика, как, собственно, индийская, но больше даже китайская, она на долларе завязано очень сильно.
И тем не менее, все-таки китайцы,
На это пошли.
Они, а почему?
Потому что у них тренд или тенденция основная сейчас — интернационализация юаня, диверсификация золотовалютных резервов, то есть снижение долларовой составляющей.
То есть это такой четкий курс?
Да, он просчитан уже все, так сказать, экономистами, есть стратегемы, и это все по времени. Третье, у них увеличивается количество внешнеэкономических сделок в юанях, рублях, других национальных валютах, то есть не только в долларах. Но, конечно, это процесс, рассчитанный на 5-7 лет.
Ну, то есть это в интервале где-то 2016-2018.
Да.
А вот сразу перейдем к Китаю. Вот мы были с делегацией в Пекинском университете в конце декабря, и там, конечно, чувствуется некое напряжение, вот, связанное с 2012 годом. Вы говорили уже, так сказать, о том, что там есть официальный преемник, пятое поколение, но, тем не менее, премьер-министр вот Китайской Народной Республики, он вообще ведет такую сложную, не только экономическую, но и политическую, так сказать, игру. Даже говорилось, что его интервью там подрезалось, там корректировало для внутрикитайской аудитории. Вот этот фактор, он не может, скажем так, ну, некоторых противоречий внутри, так сказать, элитных мешать? Или это все-таки такие мелкие тактические противоречия?
Ну, я думаю, что вот нынешняя политическая борьба, или даже не борьба, а вот...
А может быть, просто сказать, разнообразие мнений?
Разные мнения, разные подходы, которые всегда были и есть в китайском руководстве. Сегодня эти мнения, может быть, проявляются более остро, чем раньше, в связи со сменой поколений. Угу. Это всегда, это объективная
вещь. То есть
вещь.
Это было всегда, да?
Да, но дело вот в чем. Не вызывает сомнений первые лица, то есть... Ху Цзиньтао, Си Цзиньпин.
То есть уже, в общем-то, вы
вот эта
связка раз нам, Си Цзиньпин, в нашем диалоге да, вы четко сказали, да. А теперь уже все, да?
Не, она не вызывает сомнений.
Не вызывает.
Да, она не вызывает. И схема примерно будет та же, что...
Плановая такая,
тоже, что и от Дзян Цзиминя к Ху Цзиньтао. Постепенная, значит, генсек, потом пост председателя КНР. И последнюю должность, которую, видимо, сохранит Ху Цзиньтао, это председатель ЦВС, Центрального военного совета. При КПК. Ну, это схема и Дэн Сяопин была и так далее. Да. Но вызывает некоторые вопросы, и в Китае об этом говорят, вторая связка.
Премьера, вот, да?
Нынешний премьер Вэнь Цзябао и кто будет... Да.
Так.
Потому что там несколько вариантов, там и Ли Катян, и другие. Вот тут не до конца ясно.
А это связано все-таки с экономикой или чисто вот определенными внутриполитическими процессами?
Это связано с несколькими
факторами,
глубинными
да?
факторами. Это связано с одной стороны... с так называемым наличием, ну, в кавычках, партии принцев, то есть людей, детей, высших чиновников,
партийных,
которые
конечно,
сегодня да. находятся на ведущих позициях и претендуют или скрыто лоббируют как бы свои
интересы.
Людей,
да.
И с другой стороны, выдвиженцев снизу, не связанных родственными узами,
да?
вышедшими из комсомола, вот как Ху Цзиньтао, угу. например, прошедший школу комсомола китайского, и которые тоже либо сами, либо претендуют на выдвигают своих людей. Вторая причина вот глубинных таких, может быть, сложностей, это то, что, правильно вы сказали, экономические мотивы.
Угу.
Потому что часть китайской элиты, они вышли на поверхность благодаря успеху реформ на юге.
На
вот цветающие
прибрежные
зоны,
да.
Гуанчжоу. И они вот как бы выдвинулись мощно на волне этого. Но другая часть людей, политиков высшего ранга, они менее заметны, но они делали свою карьеру в более отсталых регионах, боролись с коррупцией как бы внутри Китая, в более отсталых регионах, и в этом смысле их меньше, может быть, знают, но угу. по весу и по значимости вот номенклатура понимает, что они, в общем, может быть, даже ценнее и более
А вот эта борьба с коррупцией в одном из, так сказать, районов, где нынешний руководитель Китая был, скажем так, ведущей ключевой фигурой, это не имеет отношения вот к этим процессам выдвижения китайской элиты на высшие посты?
Отчасти да. Вообще, понимаете, борьба с коррупцией в Китае явление, которое значится в списке вызовов, ну, ведущих.
Mm-hmm.
Ну, не номер один, может быть, но где-то в первой пятерке. И вот то, что, допустим, и Ху Цзиньтао, и Си Цзиньпин, они на волне антикоррупционной борьбы мощно прославились и выдвинулись, конечно, дает им большие бонусы, особенно Си Цзиньпину, как заместителю Ху Цзиньтао, mm-hmm. вице-председателю. Но сегодня ведь происходит такая удивительная вещь. Смертные статьи за экономические преступления в Китае сокращены на 13 статей.
Mm-hmm. То есть 52,
то есть было 52 статьи.
52 смертные статьи,
да,
слушай,
да.
Ну это надо...
Да, это огромное. Сегодня
огромное
на 13, на 13 статей сокращено.
А как же Хиллари Клинтон с нравоучениями о демократии?
Ну, китайцы слушают, но думают о своем и делают по-своему.
Понятно, да.
Да. И они сокращают, сократили...
Но
количество.
Не до нуля.
Не до нуля. Конечно, остались смертная казнь, вот, но сократили. И вот я не скажу, что это развязало там руки коррупционерам, но многие вот такие...
Послабления.
Да, как бы некая либерализация. Некоторые uh-huh. трактуют, что это результат давления Запада uh-huh. вот, по правам человека. Некоторые говорят, что просто это вот Вэнь Цзябао как бы более либерально настоял на кодексы и так далее. Но есть еще и военные в Китае.
Uh-huh.
Вот
вы когда спрашивали про факторы, так сказать, разные подходы, позиция военных высшего генералитета, она политически никогда не озвучивалась или очень редко озвучивалась, но высшее военное руководство всегда очень внимательно следит за сменой руководства, за ходом реформ, и многие генералы говорят, что, допустим, капитализм — это буржуазная зараза в Китае чересчур развелась, и не пора ли ее огнем и мечом немножко притушить. Ну, так, я упрощаю, значит,
конечно. Но общий подход более жесткий.
Да, то есть более жесткий, они готовы биться за социализм, так сказать, насмерть. И когда идет вот определение будущих ключевых фигур, к военным прислушиваются. Конечно, это делается негласно, кулуарно, но консультации с ними, несомненно, идут.
А вот можно ли сказать, что там возможны какие-то дестабилизирующие события, ну, как бы, как на Ближнем Востоке? Или все-таки это, наверное, следует исключить, как ваш взгляд?
А вот действительно, это хороший вопрос, потому что когда начались беспорядки еще в Египте, еще даже до ливийского кризиса, до Йемена, вот цепь началась арабская вот этих обновлений, в Китае в интернет сразу были вброшены через специальные сайты сотни тысяч, ну,
сотни
таких...
Сотни тысяч?
Да, ну, китайский интернет — это 500 миллионов
это
пользователей.
Это огромное
Вы поймите, это 500 миллионов
это
пользователей.
Суммы,
можете представить? Полмиллиарда пользователей. То есть это трудно вообще представить.
Да.
Поэтому в китайский интернет были вброшены именно сотни тысяч.
Целенаправленно.
Таких, ну, да, сейчас это уже, значит, таких посланий полушифрованных, недвусмысленных, как раз даже появился термин «молихуагамин», это «жасминовая революция» переводится вот этот термин. Ну, в кавычках, там, с разными интерпретациями.
А кто вбрасывал-то вот?
Ну, это по-разному.
Это государственная структура или это внешние?
Нет, это внешние, какие-то
да?
внешние. Возможно, тут, может, на Тайване, трудно сказать.
Ну, по крайней мере, это не
руководство. Это нужно к хакерам обратиться или к интернетчикам, они все. Но начали гулять вот такие вот технологии. Они частично были купированы, частично были нейтрализованы, но ждали, что вот и в Китае что-то будет.
Заполыхают.
И более того, два месяца назад на около Тяньаньмэнь, там улица есть, Ванфудзин такая,
да,
центральная.
Торговая улица.
И вот там на Ванфудзине собралось где-то около 100 таких молодых людей.
Там, по-моему, даже американский посол
засветился.
Совершенно
верно.
Да.
Так его спросили, он говорит, я гулял с семьей.
Просто гулял.
Потом он
убежал,
значит, так. И его потом сняли.
Да.
И приехал на его место новый посол, этнический китаец. Ну, гражданин
что
США.
Тоже что тоже
он родственник, его жена родственница Суньюцена, кстати.
То есть одного из лидеров освободительного движения.
Но вот сам факт, что это не получилось, то есть, ну, 100 человек там походили, покричали, разошлись, и все. И посол там где-то бродил с семьей, значит, в кафе зашел рядом. Вот и вся молихуагамин.
Революция.
Не получилось.
Переходя вот все-таки опять к БРИКС, можно ли сказать, что все-таки это проект китайский? Или это все-таки действительно некая вот многополярная система координаты. Выгоден ли БРИКС России? Потому что многие задают вопрос, а не подпадем ли мы под китайское влияние?
Действительно, вот если исходить из формальных вещей, то, конечно, я уже говорил, в БРИКС есть некий китайский полюс экономический, ну, условно говоря, Россия, там Индия, середина золотая, там, условно говоря. То есть, конечно, БРИКС неоднороден. И в этом смысле вот каждое государство БРИКС, естественно, вкладывает частичку своего интереса.
Ну, понятно, да.
Китайцы свой, мы свой. То есть, понятно, что каждая стратегия государства, она основывается на специфике собственной модернизации, развития и прочих вещей. Модели своей, там, энергетической, сырьевой или не сырьевой ориентации. Но дело в том, что вообще ведь изначально БРИКС вырос из трехстороннего формата РИК. России, Индии, Китай.
Да.
И вот тот формат РИК, который
и
зародился...
в рамках РИК еще и наши министры иностранных дел встречаются.
10 раз они будут продолжать.
Да,
то есть параллельно РИК существует и будет работать.
Мне кажется, это позитивно.
Это позитивно. Как раз я везде выступал и писал, чтобы не слились, чтобы РИК не поглотил РИК. Потому что РИК, может быть, он более приближен даже к российским
и политическим интересам.
Евразийским интересам. Центральная Азия, значит,
Афганистан.
Да, проблемы безопасности и треугольник России, Индии и Китай. Он как нельзя лучше, как
абсолютно
бы отвечает на эти вызовы. А поскольку БРИК это более широкий проект, он
и два континента новых, это два новых континента,
совершенно верно. И поэтому в этом смысле, если так формально посмотреть, кажется, что БРИК, вот в отличие от РИК, он более такой как бы эклектичен, кажется, противоречив, что разные цивилизации, разные континенты, отдалекие друг от друга страны, казалось бы, ну что может их связывать? Но это только на первый взгляд, потому что если взять и посмотреть на мир, то мы увидим, что БРИКС это очень репрезентативный, так сказать, как бы срез мира. То есть, действительно, мир как раз и состоит из разных кусков,
из культуры,
и это как раз кусок неамериканского многополярного мира. Который не создавала Америка, а вот он создавался так вот, как
сложился. Творческими личностями разных стран.
Абсолютно. И поэтому в этой искусственности, в этой противоречивости, может быть, как это ни парадоксально звучит, его и сила.
И достоинство.
И достоинство. То есть он, да, он, конечно, он неформализован, он сложен, но этот проект, он как бы очень репрезентативен, он отвечает интересам разных культур.
То есть России выгоден этот проект?
Конечно,
выгоден.
Конечно. Он как раз занимает свое место, тем более, что в этом проекте есть колоссальный интерес или колоссальный спрос на энергетику в широком смысле слова.
И прежде всего в ЮАР и в Латинской Америке.
То есть мы можем в рамках БРИКС создать энергетическое сообщество, которое, конечно, будет и действовать согласно и ОПЕК.
Наши технологии будут востребованы.
Наши. Плюс космос, плюс атомная энергетика, несмотря на трагедию Фукусимы. Все равно все это будет развиваться. Поэтому российский интерес есть. Продовольствие, допустим, Бразилии, особенно Бразилия, здесь, конечно, номер один вот на рынке продовольствия, они могли бы очень успешно заниматься этим видом кооперации. Но главное ведь в чем дилемма? Их, точнее, две. Первая дилемма. Будет ли БРИКС развиваться по пути экономических, технологических проектов, вот типа нынешнего банковского, кредитного и других, либо он все-таки возьмет курс на политику, вот как
с ливийским вопросом.
Может появиться иранская кризис, он прореагирует, может появиться северокорейская.